Утром следующего дня, в пятницу 4 мая, вместо того, чтобы пойти на работу, я направился в Центральный архив графства. Архив был закрыт по техническим причинам, и меня попросили зайти через месяц. Тогда я отправился в архив редакции «Таймс». Когда я вышел оттуда, у меня ломило спину от долгого сидения за просмотром микропленок старых номеров «Таймс». Зато мне удалось выяснить, что если Майлз и умер в период между декабрем 70-го года и декабрем 73-го года, то случилось это не в графстве Лос-Анджелес. Некролога я во всяком случае не нашел. Естественно, никакого закона, предписывающего ему умереть в графстве Лос-Анджелес, не существовало. Человек может умереть где угодно. Этого никто не в силах упорядочить. Можно еще попробовать навести справки в Объединенном архиве штата Сакраменто. Я решил съездить туда как-нибудь. Поблагодарив библиотекаря, я перекусил в ближайшем кафе и пошел на службу. Оказалось, мне дважды звонили. Кроме того, на столе лежала записка. И записка, и звонки были от Белл. Мельком взглянув на записку и увидев первую строчку: «Дэн, дорогуша!» Я, не читая, разорвал ее и выбросил. Потом позвонил на коммутатор и попросил не регистрировать звонков от миссис Шульц и не соединять меня с ней. Потом я зашел к главному бухгалтеру и спросил, можно ли выяснить бывших владельцев изъятого из обращения пакета акций фирмы. Он обещал попробовать, и я назвал по памяти номера некогда принадлежавших мне первых акций горничной Incorporated. Напрягать память не пришлось. Мы выпустили для начала ровно 1000 акций, и я оставил за собой первые 510 номеров. Подарок по случаю помолвки для Белл состоял из акций под первыми номерами. Возвратившись в свою контору, я застал там Макби. «И где же вы были?» — поинтересовался он. «И тут, и там. А в чем дело?» Вряд ли подходящий ответ. Мистер Галлоуэй дважды заходил и справлялся о вас. Я вынужден был сказать, что не знаю, где вы. Господи ты, боже мой! Если я нужен Галлоуэю, то рано или поздно он меня найдет. Чем попусту тратить время на придумывание хитроумных комбинаций, лучше бы он хоть часть его использовал для продвижения товара на рынок. Фирма от этого только бы выиграла. Галлоуэй начинал меня раздражать. Он считался ответственным за продажу, но, по-моему, занимался в основном тем, что вмешивался в дела рекламного агентства, контролировавшего счета фирмы. Впрочем, я, может быть, сужу предвзято. Ведь меня интересует только техническая сторона дела. Все остальное – пустая бумажная возня. Я знал, зачем потребовался Галлоуэю, и поэтому не спешил. Он хотел, видите ли, облачить меня в костюм образца 1900 года и в нем сфотографировать. Я объяснил, что снимусь сколько его душе угодно, но в костюме 1970 года. Мой отец и тот родился спустя 12 лет после наступления 1900 года. Он ответил, что никто не заметит разницы. Тогда я заметил, что нельзя всех считать круглыми идиотами. Он обиделся и заявил, что у меня неправильный подход к делу. Люди такого склада, с удовольствием занимающиеся одурачиванием публики, полагают верно, что никто, кроме них, не умеет ни читать, ни писать. «У вас неправильный подход к делу», — сказал Макби. «Ах так, сожалею». «Вы неплохо устроились. Числитесь за моим отделом, но я обязан предоставлять вас, когда это необходимо, в распоряжение коммерческого отдела. Я думаю, для вас же будет лучше, начиная с сегодняшнего дня, отмечаться на табельных часах, как и все остальные. И неплохо бы вам отпрашиваться у меня, если вы уходите куда-нибудь в рабочее время. Учтите это». Я медленно сосчитал до 10 в двоичной системе. «Мак, а вы сами-то отмечаетесь в табельных часах?» «Что? Нет, конечно, я же главный инженер». «Вот именно. Так и говорится на табличке вашего кабинета. Но послушайте, Мак, я был главным инженером этого заведения еще до того, как вы начали бриться. Так неужели вы думаете, что я собираюсь отстукивать время прихода на табельных часах?»